Ну ладно, все, мы начинаем беседу, да? Значит, мы говорили вчера о двух нади вокруг Сушумны. Итак, есть три центральных психических канала. Один из них называется Сушумна, мы о нем вчера говорили. Он по центру идет. А с левой стороны вдоль Сушумны идет женский канал. С левой стороны. У женщин он имеет 60% силы, а 30% правосторонний. 70 и 30, наверное, не знаю, 1-2-3. У мужчин пингаланади с правой стороны канал, он имеет 70% силы, а 30% иданади у мужчин. Эти каналы отвечают за психическую активность человека. То есть это не значит, что мужчина с правой стороны все органы больше развиты, а с левой меньше. Это не связано с органами. Это связано с деятельностью психики. То есть, смотрите, то есть с правой стороны у нас находится воля и желание. С левой стороны находятся эмоции и мысли. Таким образом, у женщин мысли сильнее в 3 раза, чем у мужчин. А у мужчин сильнее желание, чем у женщин. У женщин сильнее эмоции, у мужчин сильнее воля. Понятно, да? Аюрведическая психология – это практическая наука. Она дает возможность понять, как жить. Вот на примере этих двух каналов мы с вами сейчас разберем, как человек должен устраивать свою жизнь. Следует знать, что есть 3 основные цели в жизни. То есть мы когда будем разбирать деятельность разума, мы об этом будем говорить. И цель или целеустремленность – это остов жизни человека, основа жизни. Если человек сделал правильно свой остов, то у него будет и развитие, и здоровье, и все остальные сферы жизни протекать нормально. Если он сделал неправильно свой остов целей, то результат будет печальный. Все будет наоборот. Итак, главная цель жизни – это самосовершенствование или достижение понимания себя вечной, вечной душой и также достижение осознания Бога, самосовершенствование. Имеется в виду духовное самосовершенство. Главная цель жизни. Человек больше всего в жизни должен беспокоиться об этом. Дальше у нас для мужчин 2-я цель после этой – это достижение социального развития. Что такое социальное развитие? Это успех в учебе и на работе. У женщин на 2-м месте стоит достижение успеха в личной жизни, личное развитие. Или личная жизнь. Развитие качеств, которые дают возможность в личных отношениях быть успешным. Мужчина развивает качества, которые дают возможность в деловых отношениях быть успешным. А женщина развивает качества, которые дают возможность успешной быть в личных отношениях. На 2-м месте. На 3-м месте у мужчины это личная жизнь, а у женщины на 3-м месте социальный успех. Так у меня вопрос. С 1-й целью все понятно, да? У всех одна и та же. Достижение духовного совершенства. Так, достижение духовного, ну то есть чем выше мы ставим цель, это значит более высокая цель, она дает жизнь всем остальным целям. Допустим, человек достигает духовного развития, духовной силы. Что это значит? Это значит, что его все каналы психические наливаются силой. То есть если человек с утра помолился, допустим, духовной практикой позанимался, то во всех направлениях у него идет успех. Потому что веды говорят, что самые главные значимые части нашей жизни, они связаны с корнем сердца. То есть они очень глубоко в сердце сидят. То есть наши родственники, наша самая значимая, допустим, у человека, допустим, очень работа значение для него имеет. Или, допустим, он дом строит, там еще что-то. Все, что больше всего у него в жизни имеет значение, все это сидит глубоко в сердце. А еще глубже, знаем мы этого или нет, у нас сидят отношения с Богом. Глубже всего в сердце, потому что, чтобы вы знали, вот все тонкое тело поддерживается, вся жизнь в тонком и грубом теле поддерживается за счет энергии Бога. Эта энергия, она питается через представительство Бога в нашем сердце, которое называется сверхдуша или параматма. Параматма находится за вот этой вот мухабхагой, сзади. Ну, то есть это духовная составляющая нашей жизни. Давайте сейчас немножко по параматму поговорим, потому что если мы это понятие сейчас не разберем, дальше ничего не будет понятно. Итак, функции параматмы сверхдуши. Чем она занимается в нашем организме? Самая главная функция, она ведет душу по жизни. Когда душа оставляет тело, то параматма ей указывает путь дальше. Когда Моуди исследовал пограничные состояния, он отметил, что большинство людей, первое, что начинают помнить, это потом они уже видят себя вид сверху, да? А первое, что они начинают видеть, это то, что они находятся в каком-то туннеле, и впереди идет свет. Им их тянет к этому свету, и они поэтому движутся к этому свету. Вот свет – это параматма. Она ведет человека по пути судьбы, сверхдуша. И здесь вы тоже не случайно оказались. Сверхдуша вас сюда привела. Ваша собственная. Итак, функции сверхдуши. То есть она, следующая функция, она дает жизненную силу всему нашему тонкому и грубому телу. Дает жизнь, возможность жить телу. Это много чего в себя включает. Допустим, смотрите, мы когда пищу проглотили, она движется по пищеводу, кишечнику там и так далее. Вы это контролируете? Кто-то из вас контролирует процесс? Нет? Кто-то знает, как там что движется? Или не знает? Мы знаем только, когда проглотили и когда что-то надо делать. Да, больше мы ничего не знаем. Мы не знаем, как там все усваивается, это все там сложнейшая система. Вы даже представить себе не можете, как сложно там все устроено. Вот маленькая клетка, она сложнее устроена, чем огромный город со всей инфраструктурой. Одна маленькая клетка. А город устроен в двухмерном пространстве, а клетка в трехмерном. И там весь обмен веществ идет по всем трем направлениям света. Сложнейшая структура работает великолепно, без всяких ошибок. Изъянов. Кто это все контролирует? Невозможно, чтобы это хаотически все работало так совершенно. Ученые доказали, что любой хаотический процесс в этом мире приходит к разрушению. Есть изучения специальные, которые указывают. Да, раньше Дарвин о чем говорил? Что любой хаотический процесс в конечном счете приводит к синтезу, а не к разрушению. Сейчас ученые достоверно установили, что хаотические процессы к синтезу не приводят, они приводят к разрушению. Если машину пустить на самотек, она обязательно врежется, ей кто-то должен управлять, так? Как же такая сложная система управляется? Ученый один американский, который исследовал клетку, он в конце жизни сказал, легче Боингу возникнуть самостоятельно из кучи металлолома, чем клетки в результате естественного отбора. Ну, потому что, понимаете, причина заключается в том, что все сложные системы должны возникать одномоментно. Вот смотрите, допустим, можно огромный дом построить по частям или нет? Или даже это не такая сложная система, дом. Можно машину построить по частям. Сначала за ту машину строим. Потом постепенно ее как бы, кстати, естественно, отбора, думаем, как перед такой. И так раз, и машина поехала. Возможно такое, нет? А как? Если задумки нет сразу общей, она не сможет жить и работать, потому что это сложная система. Там много функций вместе сочетается. Представьте, насколько сложнее система наш организм. Неужели вы думаете, что он возник в результате естественного отбора какого-то? Это бред полный. Понимаете, то есть он возник само по себе. И ученые серьезно изучали не одну форму жизни, вот есть разные формы жизни, да? Ни одну форму жизни не перевели в другую в результате селекции. Никто не смог перевести одну форму жизни в другую, понимаете? Если формы жизни смежные уже были, они и смежными остались. Никто зайца с носорогом не скрестил, понимаете? Невозможно. Вот если, допустим, есть лошади там, есть, допустим, зебра там, африканская лошадь, есть русская лошадь, их можно скрестить, это одно и то же. Понимаете? Ну вот зайца с бегемотом никто не скрестил, потому что разные формы жизни. И ничего сделать здесь невозможно. Никто не изменил видовую деятельность. Никто один вид в другой не превратил. Жизнь живет внутри одного вида, и хоть ты тресни, с этим ничего не сделаешь, понимаете? Поэтому здесь нет никаких вот этих изменений. Изменения как-то происходят по-другому. То есть, очевидно, это все было создано как-то одновременно. Понимаете? То есть, жизнь существует сначала в тонком теле, потом в грубом теле. Поэтому следует знать, что параматма, она дает возможность нам, питает здесь организм энергией, она отвечает за обмен веществ. И свои действия она согласует с кармой человека. Допустим, может ли параматма, допустим, сделать нормальную функцию руки? Может. Но если нам по карме не положено, то рука будет парализована. Понятно? То есть, если мы не заслужили чего-то, то эта функция не будет работать. Когда мы заслужили, опять работает. А мы думаем, что мы это контролируем. Хорошо. Вот рука, вот человек думает, а я все, я могу двигать руками, нет проблем, Олег Геннадьевич, все. Пам-пам, то есть у меня все классно. Хорошо, если у тебя рука парализована, можешь ты двигать? Не могу. Видите, значит, не все классно. Получается, что мы можем что-то делать, если мы на это имеем санкцию. А если не имеем, значит, не можем. Ведь так? Вот у одних санкция есть, у других нет. Не на все у нас может быть санкция в этом мире. Точно так же выйти замуж, не выйти. У некоторых есть санкция, у некоторых нет. Хоть кажется, ну что тут, взяла да вышла, что тебе, да? Как новый русский встречает друга, тот говорит, ты, говорит, как, такой толстый новый русский, ты, говорит, как это, нормально? Он говорит, да я что-то не доедаю. Он говорит, ну надо себя заставлять, заставлять себя надо. Понимаете, у одного есть санкция кушать, он даже не понимает, что тот просто не может найти покушать себе в жизни, у него не хватает возможности. Понимаете, мы живем в разных слоях, в разных плоскостях восприятия мира. Одни люди имеют возможности на что-то, другие не имеют. И человеку трудно понять, почему ты не можешь выйти замуж. Оказывается, есть дозволенные вещи, есть недозволенные. Так параматма дает человеку память и забвение. Сверхдуша дает человеку память и забвение. Следующая функция. Это важная вещь. Это не математику мы с вами изучаем. Записывайте, потом вам будет важно это все. Потому что если ты отношения с Богом строишь, мы говорили, высшая цель, да? Сознание своего духовного начала. Если мы духовные отношения со сверхдушой строим, то получается больше возможностей, понимаете? Смотрите, это в ведах объясняется таким образом. Допустим, смотрите, два человека работают на заводе. У одного один является другом начальника, а другой не является. У кого возможностей будет больше? Но они имеют одну и ту же должность, одну и ту же зарплату. Но друг начальника, он вдруг неожиданно раз-раз и пошел вверх. Как так получается, никто не знает. Так и человек, который занимается духовной практикой, он с параматмой имеет более близкие отношения, он больше знает о том, что происходит. Он в курсах, понимаете? А тот, кто не имеет близких отношений, высшую цель себе не поставил, главный, он как бы пашет и пашет, пашет и пашет, а толку от жизни нет. Понимаете? Нет знания, как жить, потому что сверхдуша дает знания. Так, следующая функция. Сверхдуша дает знания, как жить. От нее исходит знание. Сверхдуша дает человеку... Сверхдуша – это совесть человека. Совесть означает то, что делает боль, когда мы совершаем неправильные поступки. Есть три категории людей. Одни ненавидят совесть, они хотят о ней думать даже, они ее не помнят. Другие обращаются к совести, когда приходит время, в нужную минуту. Допустим, муж все время с женой плохо относился, она собралась уходить из дома, и он на колени встал. «Моя хорошая, я тебя люблю, я все раскаиваюсь во всем». Да, он вспомнил про совесть, когда она уходить собралась. А потом она осталась, опять забыл. То есть, есть одни вообще не помнят про совесть, другие вспоминают иногда, когда им выгодно, а третьи всегда помнят. То есть три категории жизни. Невежественные люди, страстные, благостные. Дальше. Сверхдуша дает возможность человеку чувствовать будущее. Я серьезно всю жизнь сознательную, со своей главной целью жизни строю отношения с Богом, со сверхдушой. Поэтому у меня было много случаев в жизни, когда сверхдуша мне сохраняла жизнь. Много случаев. Один случай такой. Я в ведическом храме жил под Москвой какое-то время. И я шел по лесу в этот храм с молодым человеком вместе. И такая тропинка в этот храм через лес. И мы увидели двое человек в плащах таких, в длинных, одинаковых, мне странно показалось. Идут по бокам тропинки, вот так, не оглядываясь. Они идут очень медленно. Мы их начали обгонять, обогнали. И я тут реально почувствовал, что сзади сейчас мне прилетит дубинкой по башке. Вот реально вот я почувствовал, что это так. И я вот сделал вот такое движение. Дубинка чиркнула вот так, она не смогла меня, не успел он сделать. А ему попал по ногам другой. И мы побежали. Вот. И потом я оторвался, а он хромал. И я, когда его начали бить, он был этот, ушу занимался, он смог как бы это, блоки ставить. Они не смогли ему ничего сделать. А я сосредоточился в это время и с помощью звука, ну то есть сказал им, что если как бы вы сейчас не остановитесь, то вам с моей, своей смертью не придется умереть. Ну то есть этот голос такой был откуда-то отсюда из сердца шел. И он обладал огромной силой. Когда я это громко очень сказал им, то они сначала хотели на меня броситься, но я стоял на расстоянии. А потом у них опустились руки у обоих, и они побежали просто. Все, на этом все закончилось. Вот, то есть это деятельность сверхдуши, все. У меня нет такой силы так говорить. То есть от меня это не исходило. Я просто как бы предался в этот момент Богу, и Он меня спас, нашу эту ситуацию. Они бы его убили. Ну, какие-то фанатики религиозные. Вот, то есть вот такая вот информация вам для изучения. Значит, сверхдуша дает человеку ощущение счастья и страданий. Когда человек неправильно в жизни делает, то сверхдуша приводит его к страданию. Когда человек делает что-то правильно, она ведет его к счастью. Сверхдуша высвечивает человеку путь его деятельности. Так у каждого человека есть какие-то таланты. Это идет от сверхдуши тоже. Таланты высвечены на всю жизнь человеку, они никогда не кончаются. Если человек, допустим, любит, может рисовать, он может это вспомнить через 20 лет. И у него тоже все равно пойдет это творчество. То есть эти направления талантов, они высвечены уже на всю жизнь. Как благословение, такая сила, дающая человеку возможность развиваться. Вот основные функции сверхдуши. Поэтому главная цель жизни человека – это установить отношения с тем, от кого жизнь зависит. Итак, если человек хотя бы час в день, еще лучше два, занимается молитвой, он устанавливает отношения со сверхдушой, то все остальные цели орошаются силой и знанием. Ну, например, человек не знает, кем ему работать, чем ему заниматься в жизни. Он вместо того, чтобы метаться туда-сюда, садится и начинает молитву. И неожиданно у него появляется в сердце понимание, я хочу вот так жить, вот этим заниматься. Это понимание – результат его молитвы. Он отношения с сверхдушой установил, у него прояснилась следующая цель в жизни. Часто мы выбираем цели просто под влиянием влияние культуры. Вот, допустим, смотрите, девушек как учат, так же, как парней, да, со школы. То есть их учат, что надо, главное это выучиться, институт закончить, а потом уже личная жизнь. Личное сначала социальное развитие, а потом уже личная жизнь. Так девушек учат. У нас была передача в Москве на эту тему, что сначала учиться или жениться. И одна женщина очень успешная, она тогда была, возглавляла комитет многодетных матерей России. Ну, то есть общалась с Лужковым в то время, прям заходила к нему в гости без проблем. Ну, то есть серьезный человек такой, лидер общества. И она рассказывала, как она стала лидером. Она говорит, первое, что я сделала в своей жизни, это оформила свою личную жизнь. Сделала сначала, вложила туда все силы, чтобы отношения с мужем были хорошие, чтобы дети нормально, она родила в институте еще ребенка. Вот. А потом уже дальше, когда у нее уже база появилась, внутренняя сила, она начала очень сильно в обществе развиваться, и при этом она, ну, как бы личную жизнь не бросала. Знаете, по какой причине? Потому что когда в личном плане у женщины все хорошо, тогда в этом случае она становится очень сильной и успешной во всех направлениях. Потому что ну, развитие женщины зависит от силы и донади. Вот, допустим, развитие в обществе, социальное развитие. Это что такое? Это деятельность пингала-нади, то есть с правой стороны энергии идет. Так? Смотрите, давайте проведем небольшой математический эксперимент. Женщина, допустим, вас все равно, как бы вам, допустим, кажется, что сначала все-таки надо найти себе нормальную работу, устояться в жизни, а потом уже думать о замужестве. Допустим, вы так решили. Хорошо. Тогда у вас получается пингала-нади становится, допустим, наполовину. Половина пингала-нади, половина ида-нади. Ну, то есть не пропорции меняются энергетически. То есть вы усиливаете, качаете энергию пингала-нади, она у вас вместо 30% стала 50%. И вместо 70% ида-нади стала 50%. Какие результаты вы получаете? Давайте изучим эти результаты. У вас увеличивается сила воли, у вас увеличивается храбрость, стойкость, напористость и так далее. Уменьшается красота, снижаются женские гормональные функции. То есть от женских гормонов у женщины зависит здоровье. Если она, ну, женские гормоны функционируют неправильно, у нее повышается очень сильный эмоциональный фон, она начинает чувствовать себя очень беспокойно, у нее рушится здоровье начинает. То есть смотрите, женщина, которая усиливает пингалу-нади просто, да, искусственно усиливает ее, и ослабляется ида-нади, то что получается у нее? Она вкладывает свои силы в работу, она, допустим, работает, да, и чувствует, что вот ей на работе надо развиваться. Она получает 4 стадии своего развития на работе. Первая стадия – сильный интерес к работе, потому что женская природа, она очень такая эмоционально интересующаяся, ей очень интересно сначала. Потом дальше, вторая стадия – она устает. Третья стадия, она уже, ей противно на работе, ее уже тошнит от нее. Почему? Потому что работа ее перенапрягать начала. И четвертая стадия, до свидания, работа, пойду на следующую. Потому что, наверное, здесь мне его не подходит. На следующей работе то же самое. Первая стадия, сильный интерес, потом усталость, потом отвращение, потом пойду на следующую. И так далее. И так женщина мечется, и она не знает, как ей дальше жить. И в конце концов она совсем себя всю истощает. И все это время она потихоньку стареет. Почему? Если она стареет, это значит, ее возможности выйти замуж геометрической прогрессии уменьшаются. Допустим, 18 лет вот так вот пальцем сделай, и вокруг тебя 5 мужиков уже стоят. Вот. А в 25 лет уже потяжелее. В 35 уже, извините, не так вообще просто выйти замуж. А в 45... надо молиться уже, чтобы это получилось. Видите, 90% женщин в нашем обществе имеют неправильно расставленные приоритеты. Они считают, что сначала должно быть социальное развитие, а потом замужество. В результате за последние 30 лет процент бесплодия женского возрос катастрофически. То есть сейчас уже не единицы, а буквально там 20-30% женщин в современном обществе бесплодны. Причина заключается в том, что у них сильно погашены, блокированы женские гормоны из-за неправильной деятельности, которую они избрали. Видите, насколько серьезная наука юридической психологии. То есть я вам взял просто два канала, объяснил, как они работают, и социальную катастрофу дальше мы разобрали с вами. Что произошло в обществе? То есть женщины занимаются не тем, что они учатся в школе, как рожать детей, как содержать семью, как готовить, как общаться с людьми, психология – женская наука, как помогать близким, медицина – женская наука, как в обществе заботиться о малоимущих, о стариках там и так далее, женские специальности, как детей воспитывать. Понимаете, вот столько работы у женщин, и в обществе тоже, но это женская личная работа. Видите, женщины не хотят этим заниматься, они лезут в политику там большую, скоро на танках будут ездить. Вот уже, ну то есть лезут там, карате есть женское. Я когда в Челябинск прилетел, я увидел сборную девочек маленьких, команду сборную. И я смотрю, девочки какие-то все немножко странные. Я поинтересовался, подошел к одной девочке, говорю, а что у вас за спорт? Она говорит, дзюдо. Ну те раз, дзюдо у них. Ну понимаете, что такое дзюдо? Это же развитие мужских качеств. Они на правом полушарии живут постоянно. Что из них потом получается дальше? Дзю после получается.
Ревности только дзюдо, потом будет дзю после. Потому что уже поздно.
Итак, женщина должна, какой бы момент она об этом не узнала, не имеет значения. Она должна каждый день молиться. То есть опять возвращаемся к главной цели. Она научиться сначала должна молиться и отношения с твердушой устанавливать. А потом она должна просить, чтобы у ней появился интерес, самый главный, к личному развитию личной жизни. Что такое личное развитие? Это развитие женских качеств. Развитие мягкосердечия, развитие целомудрия, женственности, доброты, послушания, простоты, нежности там, и так далее. Это женские качества. Надо хотеть этого всего. Теперь вы скажете, ну вот так, ну хорошо, я женственность себе развиваю, а как мне вообще, ну я же должна работать, причем женственность, там же нужна квалификация. Расслабьтесь, мои хорошие, я сейчас вам расскажу, что на работе женщинам нужна. Берем два варианта поведения женщины на работе. Значит, начальник подходит к двум женщинам и говорит, надо остаться и поработать сверхурочно. Одна, которой приоритетом является работа. Она знает, что она без работы не может жить. И поэтому она говорит, да, хорошо, я останусь, и работает. А внутри у нее в сердце жуткая несправедливость горит. Она не знает, как с этим жить. Вторая смотрит на него, начальника, очень нежно улыбается ему, говорит, а я пойду домой. У меня там семья, не надо домой идти, у меня дети не кормленные. И начальник смотрит на нее и говорит, ну я тебя тогда выгоню с работы. Она говорит, ну выгоняй, это уже твои проблемы. И улыбается ему. Выгонит?
Нет.
Нет. Потому что, понимаете, любовь – это самая главная энергия, это самая главная и значимая вещь для всех людей. Если человек видит, что на него девушка смотрит ласковым взглядом, то он никогда ее не выгонит с работы. Как, зачем ему это надо? Понимаете? А вот та, которая мучается, она потом будет скандалить с этим человеком. Она сначала измучается сама, потом начнет с ним скандалить, и потом сама уйдет со скандалом с этой работы, считая себя замученной. Так она сама себя замучила, потому что она пошла не тем путем. И вот это, которая возглавляет комитет многодетных детей, она, многодетных матерей, она... Ну да, я заговариваюсь немножко. Вам приятно, да? Это слышать. Вот. Она тоже рассказывает, что если у женщины нет женственности, она не может быть лидером в обществе. Потому что женщина побеждает всех своей обаятельностью и женскими качествами характера. Вот, допустим, женщина является руководительницей на работе. Вот смотрите, два варианта поведения. Она, допустим, приходит к ней... пьянчушка, как бы, и она должна с ним как-то разобраться. Она ему говорит, по-женски улыбается, ему говорит, ну, Василий Петрович, если ты будешь дальше пить на работе, во рабочее время, я тебя сначала накажу, потом уволю. И улыбается ему. И он уходит такой, ну, ладно, нет проблем, тебе улыбалась. Потом раз смотрит, его наказали. Он приходит, она ему говорит, я же тебе говорила, мой хороший. С любовью опять. Если дальше будешь пить, уволю. И улыбается ему. Будет он пить или нет на работе? Нет. Потому что материнская сила самая большая. Понимаете, через любовь легче всего дать людям знания. Вот если бы я сейчас на вас орал, вы бы ничего не усвоили. Видите, я с вами сюсю-пусю, и вы все усваиваете. Так? Любовь – это самая главная сила, активизирующая разум. И у женщин это легко получается. Так зачем женщине напрягаться, чтобы быть мужиком и по-мужски управлять коллективом, когда женщина может просто с улыбкой на лице всех строить от и до? Так женская сила сильнее мужской. Так зачем женщине становиться мужчиной? Я не понимаю, зачем ей бегать и орать на всех, если она может легко решать все вопросы с любовью? Так ее еще все любить будут, кроме этого. Кроме того, что дисциплина будет, ее еще все любить будут. И у женщины огромная сила, женская природа означает способность видеть характер всех людей, способность управлять характерами и поведением людей. Женщины ведь всем разруливают в обществе на самом деле. Что думаете, мужчины? У женщин коллективное мышление, коллективный разум, а у мужчин индивидуальный.
Вот у нас 50 человек коллектив, и один, ну, ребята у меня учатся, и один молодой человек взял себе девушку, нашел со стороны. И все девушки сразу наши, они такие на него такие. Все вместе, хотя только одна всего на него смотрела, там посматривала, все вместе сразу. Оп. Коллективное мышление. Женщин коллективное сознание, они все вместе, всем скопом наваливаются. А мужики по одному. Что они могут сделать?
Поэтому женщина может найти себе 5 заместителей, которые будут все рулить на предприятии. Она будет всем улыбаться ходить. Если кто-то там набедокурил, она заместителю скажет, иди его накажи. Все, она не парится сама. Но для этого женскую силу надо иметь, не мужскую, а женскую, потому что как же женщина культура?
Это никому не интересно, понимаете? Никому не надо и никому не интересно вообще. Ну, силы, значит, нет в этом во всем. Человек становится слабым. Женщина, когда теряет женскую силу, она слабой становится, никому не интересно. Так зачем тогда этим заниматься? Какой смысл? Видите, есть над чем задуматься, так? Задумайтесь.
Дальше поехали. Теперь про мужчин. У женщин способность меняться в 3 раза сильнее, чем у мужчин. Поэтому сначала всегда про женщин, потом про мужчин. Значит, смотрите, какая интересная песня получается. Вот мальчиков в школе вроде бы учат тому же, чему надо, да? То есть их учат социально развиваться, то есть их учат специальности, которые он должен потом получить. Но, смотрите, проблема заключается в том, что на первом месте все равно ведь стоит не специальность, а духовное развитие. И для духовного развития мужчины нужен самоконтроль. Самоконтроль. Если самоконтроля нет, то все равно, как бы мужчина ни учился, у него психика сама переходит на левую сторону. Почему? Потому что там больше балдежа. Вот женщина отдыхает на работе, а мужчина отдыхает дома. Человек, если он не развивается как личность, его прет туда, где он отдыхает. И поэтому мужчина, мальчики, которые не хотят развиваться, они с юности чем занимаются? Они ищут половых отношений с девочками. То есть они постоянно, у них секс только в голове, и не ходят и думают о сексе постоянно. Они ни об учебе, ни о развитии себя как личности не думают. Результат такого мышления какой, знаете? Постепенно и донади становится больше, а пингаланади меньше. То есть у таких мальчиков сила воли теряется, память теряется, способность работать над собой теряется. У них теряется стойкость, выносливость, мужество, ответственность. Понимаете? И увеличивается постоянные мысли о сексе, постоянная эмоциональность идет, понимаете, обидчивость, то есть озлобленность, эмоциональность, обидчивость, неуправляемость психическая. Результат – вредные привычки. И в нашей стране на данный момент 60% мужчин курят. Вот. И примерно такой же процент страдающих алкоголизмом. В нашей стране сейчас 4 миллиона человек болеют хроническим алкоголизмом, и 15 миллионов человек находятся в состоянии пьянства через злоупотребление алкоголем повседневной жизни. Пьянство называется. Это результат перехода энергии на левую сторону. Ну, то есть деградация, тотальная деградация мужского населения идет в нашей стране. Причина заключается в том, что воспитание мальчиков должно быть следующим. Это описано в Ведах. То есть они должны до 12 лет, по крайней мере, работать над собой. То есть, во-первых, надо разделить школы, мужские и женские. Потому что если женщины с девочки с мальчиком вместе находятся, то идет обмен вот этой половой энергией, и в 13 лет где-то у них крышу сносит. Потому что я помню по себе, я с девочкой за партой сидел. Почему-то даже садят не мальчика с мальчиком, а мальчика с девочкой. Я с девочкой за партой сидел, и мне показывают математическую формулу, а я ножки ее вижу там, это, с короткой юбочкой. Причем я даже не смотрю, у меня глаза сами туда тянутся. А так как я еще мальчик, еще у меня нет мозгов, я не знаю, что с собой делать в это время. То ли думать о доске, то ли думать о ножках. Смешно, смешного мало. Когда человек в таком состоянии находится, он не может ни учиться, ни сосредоточиться, он даже заснуть ночью не может, он не спит, а думает о том же самом. Понимаете, человек находится в состоянии постоянного стресса. И так как у него возрастает вот левосторонняя энергия, В результате мальчики становятся очень эгоистичными, амбициозными и злыми, асоциальными становятся. А девочки становятся, когда у них возрастает вот эта половая энергия, по правой стороне у девочек, когда энергия начинает идти, они начинают издеваться над своим телом. Они начинают худеть интенсивно в детстве, начинают краситься до потери пульса, то есть и думают постоянно о том, вот как соблазнить мальчиков. Вместо того, чтобы думать о том, как развиваться как личность. Ну, то есть человек просто деградирует, и все. И все это заканчивается групповым сексом. Результат такого развития. Реальность такова, что надо объяснять детям, как им развиваться. То есть надо индивидуально работать со своими детьми, объяснять, как вот так будешь жить, такой результат, так будешь жить, такой результат. Выбирай, как ты хочешь жить, что тебе нужно в жизни. Чтобы человек задумывался, давать образование, давать слушать лекции и так далее. Надо самим сначала образоваться, повысить свой уровень, потому что разум передается, сила разума передается от одного человека к другому. Сначала сами осознайте то, что я сказал глубоко, поизучайте жизнь, посмотрите, как это работает. Когда у вас вера в это пойдет в сердце, то дети, естественно, к этому придут сами уже. Родители контролируют ситуацию развития детей. Но это как контроль через разум происходит, подсознательно. Итак, мы с вами разобрали тему Иданади, Пингаланади. Поняли, какая тема важная в нашей жизни? Женщина должна сначала женские качества развивать, потом работа, само собой, у ней будет. У ней будет женская сила очень сильна. И Пингаланади тоже, женская нади, Иданади увеличивается, Пингаланади тоже подтягивается. В результате женщина гармонично развивается. Она становится сильной женщиной, красивой, бойкой. И способной добиться всего в своей жизни. Понимаете? То есть она, у нее огромная сила. Она не истощает себя и там на работе ходит такая. Вот. А она такая активная, жизнерадостная. У нее есть семья, у нее есть дети. И у нее, ей на все сил хватает, потому что она гармонично развивается. Женщина растет по социальной лестнице через отношения. Ей не надо убиваться, там очень качественно работать, чтобы ее... Надо просто иметь женскую силу, ее на отношениях поднимают вверх просто и все. Потому что личные качества означают отношения. Что значит личное развитие? Это означает способность дружить, способность общаться, способность любить, способность помогать другим, способность быть доброй, послушной, отзывчивой. Это означает сила. Это тоже сила, только она имеет женскую природу. Когда женщина имеет женскую силу, не надо париться вообще. Я знаю такой пример. Этот пример произошел в Израиле в древние времена. Одна женщина, которая обладала огромным женским могуществом, она спасла целую нацию. Там какой-то правитель деспотичный хотел убить евреев, она просто пришла к нему, познакомилась с ним, с ним начала общаться очень доброжелательно. Она при этом целомудренная была, она с ним сексом не занималась. Она просто с ним общалась так, что она ему сильно понравилась. И он просто из-за того, что она ему понравилась, отменил вот эти все приказы. Представляете? Она его уговорила это сделать. Это исторический факт. Женщине не надо париться, чтобы решать все вопросы. Есть много примеров таких же, когда великие войны женщины предотвращали. Или из-за них они возникали. Клеопатра, например. Дальше поехали. То, что касается уже верхней цели самой, это самая главная тема, и мы будем сейчас ее всесторонне изучать. Существует 26 качеств развитой личности. Они перечислены в Бхагавад-гите, фундаментальное ведическое произведение. Мы будем сейчас описывать и мужские, и женские качества вперемешку. Просто я вам говорю о тех качествах, которые дают человеку победу над своей судьбой. Бесстрашие. Бесстрашие – это не означает, что ты тельняшку рвешь и под танк бросаешься. Это не бесстрашие. Это называется фанатичная удаль. А что такое бесстрашие? Бесстрашие – это когда человек точно осознает, что он душа, что он вечный. Человек чувствует свою вечность, и поэтому значимость смерти в его жизни теряет свою силу. Все люди живут на страхе смерти. Этот страх смерти – это все виды страхов, которые существуют в жизни человека. Это всего лишь модификации страха смерти. Допустим, страх, что я останусь без дома, что я останусь без работы, страх, что у меня что-то в жизни не получится, что я замуж не выйду. Это все страх смерти.
Просто он как бы модифицируется в разные направления. И страх – это способ разрушить жизнь. Потому что когда у человека в жизни усиливается страх, мы с вами говорили, активизируется лимбическая система висцерального мозга, которая отвечает за выживание человека. И у человека начинает функционировать психика в трех функциях всего. Страх, бегство, сражение, борьба. И человек, смотрите, как он людей воспринимает людей. Со страхом. Мне ничего не надо. А если пристаешь, я тебя устрою. Понимаете? То есть это означает недоразвитый человек. То есть недоразвитый человек, он находится вот в этом сторожевом состоянии, постоянно он всего боится. У него нет вот этого ощущения, у него нет к знанию привязанности. Почему? Потому что он находится в этом страхе. Он боится получать знания. У мужчин этот страх выражается в виде агрессии. То есть они такие на понтах, типа, что ты мне хочешь сказать? Это признак недоразвитости. Это значит, что человек как бы, ну, не до конца понимает, куда он попал в человеческую форму жизни. Вот у женщин это выражается в виде забитости такой. Она, то есть, она не знает, что ее тут хотят, ее хотят сделать с ней. Что ее, зачем она здесь должна это все слушать? То есть это повышение активности лимбической системы указывает на то, что человек немножко не работает над собой, не развивается как личность. Так бесстрашие надо в себе развивать с помощью молитвы, отношений со святостью, чтобы ощущение духовного, чистого, вечного в сердце постоянно жило. Надо не вот эти вот фильмы смотреть, там мертвые не потеют постоянно по телевизору. Вот это не надо все смотреть, понимаете, это все вот функции страха усиливаются в психике, понимаете, это постоянно там по телевизору идет. Или там Шварценеггер, я тебя за ногу держит такой предобрым, я тебе говорил, что я тебя отпущу, тот говорил, я тебя отпускаю. И мы это смотрим. Очень благородная личность. Вот. Дальше. Следующее, то, к чему мы должны стремиться, чистота сознания. Ну, смотрите, человек настраивается на святую личность, думает о святости постоянно, о святом человеке думает, вспоминает его в своей жизни. Что происходит с ним? У него обостряется способность видеть истину. Так как у него есть эталон чистоты, у него обостряется способность видеть истину. В результате у него четкое есть понимание, с кем дружить, с кем не дружить. В бизнесе, кто его обманет, кто не обманет. Вот эти вопросы ведь никто не может решать. Нет, вот есть много формул ведения бизнеса, да? Но если, допустим, человека спросить, как определить, обманут меня или нет, вот если я заключаю сделку, нет объяснения ни у одного бизнесмена. Понимаете, если ты духовной практикой не занимаешься, ты не можешь это определить, у тебя нет такой возможности. Я знаю одного директора банка, и он мне признался, он говорит, я вот с детства тоже молился, и мне Бог дал такую способность. Я, говорит, когда сделку заключаю по телефону, я в трубку нюхаю, если запах плохой, я сделку не заключаю. И он никогда не ошибался. Вот как-то вот он через нюхание трубки как бы чувствует характер человека, и таким образом он ориентируется, что делать. Потому что нет, у каждого человека должно быть какое-то интуитивное чувство. Если его нет, то нет возможности дальше устоять против безобразия и предательства и обмана. Понимаете? Это касается всех сфер жизни. Вот замуж выходить за этого человека и не выходить. Как определить? Не определить невозможно. Надо просто молиться и все. Только сверхдуша тебе даст знание об этом. Иногда люди ко мне на лекции подходят, ну, сказал я ей на лекции. Проходит 2 дня, вот вчера с девушкой разговаривал на лекции, она все поняла, села, сказала, что все поняла. Сегодня пришла ко мне, добилась встречи. Опять то же самое говорю, ничего не поняла. Пока человек сам молиться не начинает, ничего он не поймет, хоть тысячу раз ему скажи. Итак, нужна чистота сознания, она достигается молитвой. Дальше. Следующее качество стремления, называется качество стремления к духовному знанию. Понимаете, мы очень стремимся к чему? Чтобы узнать, допустим, как устроиться и где на работу, где взять ипотеку там. У нас очень сильное стремление вот к этому виду знаний. Мы не понимаем, что это все в зависимости находится. Что такое духовное знание? Вот то, что вы сейчас изучаете, я вам говорю, это духовное знание. Аюрведа – это духовное знание. Взаимоотношения души с Богом, как устроен этот мир, как молиться, как прощать, как просить прощения, как победить стресс в себе, как горе победить, как относиться к тем, кто уж оставил этот мир, как строить отношения глубокие, сердечные с мужем там, и так далее. Вот кто ходил на мои лекции вечерние, я об этом говорил все лекции. Называется духовное знание, оно выше всего стоит. Если человек не имеет образования в этой области, он вообще не может никак нормально жить в этом мире. Он просто на поверхности находится. Как веды говорят, если человек не имеет духовное знание, он банку меда облизывает за стеклом с другой стороны. Он не может коснуться жизни, потому что вкус жизни, он очень глубоко в сердце находится. Если человек поверхностно живет, он ходит, там все вот то, что тут происходит, делает, а там не живет сердце, он не может ни любить нормально, ни дружить нормально, не может нормально решение принять в своей жизни. Там 5 лет решает, жениться ему или не жениться, а сам уже с женой живет, у него уже дети уже. Он не знает, жениться ему или не жениться. Все. Это там в глубине сердца находится все. Нужно духовное знание, чтобы это все развивать. Духовное знание нет, нет нормальной жизни. Человек не может бросить пить, не может бросить курить и так далее. Следующий вид знания, следующая черта, которую надо развивать. Благотворительность. Благотворительность. Вот смотрите, что это такое, сейчас объясню. Вот допустим, ко мне пришли гости, и я заметил, что мне жалко продуктов. Я заметил, что мы на стол накрыли, вот. И я говорю, пожалуйста, мажьте масло на хлеб. Я мажу. Не вы не мажете, вы кусками кладете. Вот. Понимаете, вот там, где находится жадность, там и будет поражение. Поэтому не надо думать, в какой сфере, если ты, допустим, не любишь гостей, значит, у тебя не будет друзей. Понимаете, в гости пришел один раз к человеку, увидел, как он себя ведет, до свидания, дружба. С этим человеком никто дружить уже не будет, все. Дружба, до свидания. Понимаете? То есть, если ты, допустим, нищему не можешь дать, когда ты в нужде будешь, никто тебе руку не протянет. Никто. Останешься один. То есть, смотрите, зачем мы даем нищему деньги? Для того, чтобы себе пробить место, где нужда. Понимаете? То есть, человек с помощью пожертвования пробивает себе опасные зоны в жизни. Допустим, идешь по улице, смотришь, лежит, загибается на дороге. Да? Не подошел, думаешь, что я не могу помочь, мне некогда, я не врач, да, прошел мимо, будешь загибаться, не подойдут. Значит, тогда не подойдут к вам, потому что будет страшно. Ну, значит, вы будете пьяны, к вам не подойдут. У меня бабушка на улице замерзла, она ползла с сердечным приступом, а все думали, что она пьяная. И она умерла просто, все, по отцовской линии. То есть мы не подходим, нам не подходит. Понимаете, закон очень жесткий, поэтому что такое благотворительность? Благотворительность – это просто здравый смысл. Это способность правильно ориентироваться в жизни, в этой. У людей есть природный страх. Они видят, человек стоит, кушать хочет. Если я не накормил, значит, у меня в жизни что-то не то произойдет. Человек чувствует, боится этого. И он пойдет просто, и накормил, и все. И уже не произойдет. Нужно просто здравый смысл какой-то иметь, чтобы понимать, что случайности не бывает. Если мне в жизни эта ситуация дана, значит, она не случайно дана. Допустим, приведу пример. Как моя жена вышла замуж. А как она вышла замуж, моя жена?
За вас.
Ну, это вы с этого уравнения сложное, за кого она вышла замуж. Вы сами решите, как бы посчитайте там, поумножайте, вычитайте. Вот.
Может быть, бывшая.
Я же сказал, моя жена. Итак, она занималась духовной практикой, и она очень сильную потребность испытывала ухаживать за немощными пожилыми людьми.
И она ухаживала за одной семьей, то есть бабушка и дедушка, они не ходили оба. Она приходила, им готовила, мыла, их таскала в ванну, там мыла их полностью, все тело каждый день. И вот так она за ними ухаживала несколько лет. И в один год бабушка просто говорит: подойди ко мне. Та подошла, она вот так вот руку ей положила на голову, такая: дай Бог тебе хорошего мужа. Через месяц познакомились. Так решаются вопросы с жизни. Понимаете, очень просто. Человек просто служит тем, кому нужна помощь. И все вопросы его жизни решаются. Мы как решаем? Мы бегаем: я не могу найти себе врача, не могу. Ну иди полечи, иди помоги кому-нибудь. Вон кошечка загибается, возьми ее полечи. Если ты не можешь найти себе врача, значит, надо совершать благотворительность. Значит, нет у тебя туда пути. Нет у тебя возможности. Ты не можешь найти себе мужа, не можешь то себе найти. Значит, нет у тебя в сердце открытой дороги к чему-то. Помогай другим людям, тебе Бог поможет. Не надо стучаться в закрытую дверь. Надо идти там, где ты нужен, и там действовать в этом ключе. Самоконтроль. Вот смотрите. Мне надо учить уроки. Ко мне как подошел один молодой человек, говорит: слушайте, когда мне надо учить уроки, мне хочется кушать. Когда я кушаю, мне хочется спать. Когда я спать ложусь, мне хочется под душ сходить. Что мне делать? Я говорю: удавиться, и все. Просто удавиться. Больше делать нечего. Поэтому нужен самоконтроль. Что такое самоконтроль? Надо по мелочам заставлять себя, чтобы в главном была привычка действовать. Самоконтроль – это способность концентрировать психику на нужном, на главном. Смотрите, допустим, надо рано вставать учиться – это самоконтроль. Надо всегда учиться рано вставать. Надо всегда учиться кушать вечером правильно. Вечер – очень важное время в жизни. Важное в том, чтобы не сделать глупости. Вечером ослабляется сила воли, увеличиваются инстинкты, желания у человека. И в вечернее время надо быть очень осторожным, чтобы не сделать глупости. Смотрите, допустим, девушка по вечерам каждый день ест тортики. Это значит, что пройдет 10 лет, и она себя не узнает в зеркале. И она, ей будет очень приятно на себя посмотреть. Там, где мало, должно быть мало, будет много. Там, где должно быть много, будет мало. Понятно, да, на лице? Все будет наоборот. Почему? Потому что, когда человек ест на ночь сладкое или горькое, или там, ну, переедает на ночь, то он разрушает свою жизнь. То есть токсины накапливаются в теле, лень, болезни и все остальное. Страшная вещь. Поэтому нужно стараться ограничить себя в вечернее время от еды. Ограничить. Лучше воды больше попить, там, молоко на ночь горячее. Под душем поставить, чтобы успокоиться. Часто люди кушают, чтобы заесть беспокойство. Ни в коем случае нельзя смотреть на ночь телевизор. Потому что мозги набухнут. Это точно так же, как кушать. Есть можно кушать ртом, а можно кушать мозгами. Не надо наедаться информацией на ночь. Потому что не усвоится то, что в течение дня накопилось. Мы забиваем, блокируем то, что мы накопили в течение дня, тем, что мы посмотрели на ночь. Ночью должна информация перевариться в голове. Допустим, человек учится, он весь день учился, потом пришел и там и смотрит там эту всю муру какую-то. И все, мура останется в голове, все остальное вылетит. Это называется самоконтроль. В обед надо плотно кушать, завтрак слабый, вечером слабый. Понятна система? Самоконтроль дает человеку возможность долго жить. Увеличивает продолжительность и здоровость жизни. Если человек не контролирует себя, это главная причина всех болезней. В бане, допустим, паришься, чувствуешь уже тяжело, надо сматываться, а хочется еще. Это самоконтроль. Надо вставать и уходить. Дальше. Очень важный момент, который люди вообще сейчас утеряно знание. Есть такой интересный момент, что когда человек, допустим, пришел в храм, постоял на службе, или послушал духовную музыку, очень сосредоточенно в течение дня, или он провел качественно, правильно свадебный ритуал, то это называется жертвоприношение. Ну, то есть мы чем жертвуем? Мы жертвуем своей свободой. Для чего? Для того, чтобы получить защиту Бога. Вот смотрите, есть три типа жениться, да, или выйти замуж. Первый тип. Мы просто решили, что мы всем управляем в этом мире и говорим друг другу: я тебя не брошу, ты мне веришь?
Верю. Я тебя не брошу. Ты мне веришь? Верю. Все, договорились. Называется гражданский брак. Это значит, что они точно разойдутся. По статистике, гражданские браки практически все разрушаются. Почему? Потому что некому защитить семью. Все считают их неженатыми. Даже они не понимают, что когда дети у них родятся, им непонятно будет, как их называть, своих детей. То ли мои дети, то ли не мои. Непонятно? Дальше, смотрите, человек решает, что его защитить должно общество. Поэтому он идет и расписывается. Защищают родственники в этом случае. Они кричат: «Вы же расписались, дураки! Что вы делаете?» Ну, хоть немножко как-то мозги могут встать на место. Но все равно это тоже не главная защита. Вот если человек венчается, он в церкви, как бы ему совесть его перед старшими уже страдает. У него есть наставник, и он думает, расходиться мне или нет. И он тогда думает: если я разойдусь, я не смогу в церковь ходить своему наставнику, потому что я не смогу ему сказать правду. И тогда человек идет к наставнику и говорит: можно я разведусь? И тот ему раз, и мозги на место вставляет. Говорит: зачем тебе разводиться, поживи отдельно, повоспитывай близкого человека, потом возвращайся назад. И он слушается, идет, и все потом восстанавливается. То есть божественная защита, это божественный ритуал, духовное венчание. Есть ритуал какой? Государственный. Обещаете вы всю жизнь там и так далее. То же самое все. Клятвы там даются, все то же самое. Пам-пам-парам-пам-пам-пам-парам-пам-парам-пам. И все. Объявляетесь мужем и женой. Ну, это значит, что вот правда, я жена, вот все. Человек уже знает, что я жена. Потому что, когда ко мне подходит в другом варианте, говорит: мой мужчина. Я говорю: что вы имеете в виду под словом мой мужчина? Он говорит: мы вместе живем. Так значит, это ваш муж? Нет, мужчина. Он говорит: если вы вместе живете, значит, муж. Она даже не врубается, что это муж. Веды говорят: год вместе прожили, значит, муж и жена. Хоть вы расписались, хоть нет. Сформировались привязанности, потому что иди, попробуй, брось. Бросила, все у него в сердце, кусок мяса оторвался. И год вот так вот его колбасит. Почему? Потому что жена ушла, а не просто девушка. Бойфренд, girlfriend. Понимаете? То есть там на тонком плане все по-другому устроено. Там все серьезно. А мы играемся в бирюльки всю жизнь. В игрушечки здесь. Если сердце кусок с мясом вырвало, значит, потом будешь страдать в следующих отношениях. Итак, что такое жертвоприношение? Это когда ты учишься попадать под божественную защиту. Каждый человек должен когда-нибудь, хотя бы раз в неделю, ходить на какие-то религиозные службы, учиться, чтобы почувствовать вот этот дух взаимоотношений между Богом и душой. Вот чем занимаются люди на службах? Некоторые думают, что они дурью маются. Ничего подобного. Это мы дурью маемся. Они чем занимаются? Они встают, допустим, на службе и начинают... Общая атмосфера создается, в которой человек открывается к Богу. Его сердце так оп! Распахнулась, и он без всякой молитвы начинает чувствовать, как ему жить в это время, как работать. Он час простоял и все про свою жизнь уже знает. Это называется жертвоприношение. Он пожертвовал свое время, ему Бог отдал все. Все знание о том, как надо жить. Понимаете, достаточно на неделю просто в свой отпуск ездить в каком-то монастыре пожить. Рядом с монастырем, гостиница есть монастырь. Вся жизнь изменится полностью, вся жизнь. Вот попробуйте, просто скрипните зубом и поедьте на неделю, типа, ну неделю целую мне отдавать, я хочу на Майами. Вот. Идите на неделю в монастырской гостинице. Вся жизнь изменится полностью, это моя гарантия. Вы не узнаете свою жизнь через неделю вообще. Она станет другой. Кто так сделал, поднимите. Изменилось? Изменилось. Изменилось? Неделю жили? Изменилось? Изменилось, наверное, не поняла.
Даже
в келью можно пожить.
Прямо на территории храма.
Даже на территории храма. Пожалуйста, нет проблем. Было бы желание. Дальше, следующая черта характера. Изучение священных писаний под руководством старшего. Все условия в наше время есть. Пожалуйста, берите, идите, изучайте. Когда человек изучает священные писания, мозги трезвеют конкретно. Вот сейчас вы этим занимаетесь. Мозги потрезвели. У кого протрезвело, поднимите руку в мозгах. на занятиях. У кого-то еще не успела. Ничего. Нет опыта.
Можно уточнить? А вот стремление к духовным знаниям, это вот не одно и то же?
Сейчас объясню. Вот смотрите, стремление к духовному знанию. Вот, допустим, вы смотрите, садитесь и смотрите на дерево. Да? Через 3 часа смотрения вы обнаруживаете, что это живое существо. Это называется духовное знание. Его можно постигать на практике. Можно с духовной стороны смотреть на вещи, а можно с материальной. Понимаете, это называется стремление к духовному знанию. Человек еще везде его ищет. Он смотрит на солнце и думает, это живой объект, а не просто светящийся. А изучение священных писаний, это означает изучение, как устроен этот мир, означает изучение того, как воспринимать этот мир духовно. Одно дело смотреть на него духовно, а другое дело учиться это делать. Изучение священных писаний. Вот если бы, допустим, вы не знали, что Ида и Пингала Нади есть, вы бы так и не посмотрели на этот мир. Совершение аскез. Аскезы бывают мужские и женщины, и женские, не перепутайте. Не поменяйте местами. Мужчина должен прежде всего развивать себе. Он должен спать на твердом, должен физическую силу развивать. Он должен закаливаться, под холодной водой обливаться. Должен поститься, голодать, учиться без пищи жить. Должен давать себе обет сделать что-то в жизни и добиваться этого, ну, благородного чего-то сделать. Не то, чтобы противень пельмени съесть, а давать обет, что-то сделать как бы правильно в жизни и добиваться этого. Женщина, женские аскезы – это способность послушания, мягкая речь, добрая речь, женская аскеза. Дальше – заботливость, заботиться о ком-то, помогать старым, детям, допустим, и так далее. А также приносить счастье своим присутствием. Ну, то есть можно, допустим, красиво готовить хорошо, можно заботиться о человеке просто. Или слушать его речь, учиться слушать, когда говорят. Не болтать все время, а слушать с теплотой. Аскетизм делает человека сильным. Аскезы дают человеку силу. Духовное знание дает человеку глубокое видение мира. Изучение священных писаний дает человеку инструкцию, как ему в жизни действовать. Четкое понимание своей деятельности. Совершение жертвоприношений дает человеку защиту высших сил. Самоконтроль дает человеку возможность качественно прожить свою жизнь. Благотворительность избавляет от беды. Чистота сознания приводит к интуиции. Бесстрашие дает способность достигать своих целей. Потому что почему человек не достигает цели? Он боится даже ее ставить перед собой. Он не верит, что это возможно. Следующее качество характера – простота. Вот если простой человек смотрит на других людей, просто, если человек очень прост, означает, он ничего не скрывает. Что такое простота? Простота означает, вот какой есть, такой есть. Он ничего не скрывает. Он на карту осуждения людей ставит всего себя. Он не хочет ничего скрывать ни перед кем. Какой есть, такой есть. Простота, знаете, что делает? Это какая-то. Все эти черты характера – это сила. Все они разные виды силы, которые дают человеку счастье. Знаете, что простота делает? Вот так человек смотрит простой на людей, и у всех вот так сердца – оп! – и открываются к нему сразу, сами. Они хотят этого, не хотят. Если человек прост, сразу сердца все – оп! – и открылись. Вот так к этому человеку открылись. Все. Так действует простота. Кто с помощью простоты завоевал всю страну? Ленин. Ленин. Простота – это огромная сила его была, Ленин. Он был прост и доступен. У него была огромная сила вот этой простоты. Он выходил на площадь. Товарищи! И все сразу готовы были ему жизнь отдать. Сразу, немедленно. Дальше. Как простым человеком стать? Для того, чтобы простым... Зачем нужна простота? Затем, чтобы жить.
Если у человека нет простоты, у него нет друзей, нет мужа, нет детей, никого нет. Сердца закрыты все. Человек, как понимаете, мы все играем какие-то роли. Мы вот для чего это мы делаем? Это сам вид самообороны. Мы вот придумали какую-то роль, которую, с помощью которого я буду, ну как бы, иметь возможность управлять ситуацией. Ну то есть, допустим, я Олег Геннадьевич Тарсунов, старший преподаватель, допустим. Ну как я должен выглядеть?
Сегодня мы с вами будем изучать юридическую психологию.
Понимаете, да? Здравствуй, дерево. Ну, то есть нет никакой возможности изучать. Все, до свидания. Наука закрылась для людей. Почему? Потому что нет простоты, сердца закрыты, знания никуда не входят, просто пустая трата времени. Дальше. Следующая черта характера. Ненасилие. Приготовьтесь к самому страшному. А? Простым как стать? Хороший вопрос, сейчас отвечу. Есть только один способ, это войти в общение с простыми людьми. Не пренебрегать ими, а уважать их, простых людей. Войти с ними в отношения. Простота передается, она заразительна. Я как-то был в Сергиев Посаде, и все очень сильно стремились попасть к одному священнику прозорливому. И я тоже стремился, хотя я не знал, кто он такой. Я когда его увидел, я увидел такого мужчину, пожилого, у которого взгляд, как у ребенка. Он такой смотрит на меня, как будто он младший, а я старший. И я такой посмотрел на него и подумал, а что это я у него могу взять? Такого вот. Я подошел к нему, и он мне сказал то же самое. Он посмотрел на меня, говорит, да к тебе еще рано знания-то получать, мой хороший. И я получил то, что мне надо было, я прошел. Знание пришло позже. Я до сих пор помню этот взгляд. Простота перешла в сердце. Просто я этого тогда еще не понял. Потому что когда человек имеет знание, он все равно его передаст, если ты услышал. Потому что я услышал, когда он мне это сказал, я согласился с этим. Потому что я увидел картинку со стороны. Увидел, что произошло. Ненасилие, мои хорошие, это штука, которая делает человека, дает человеку в наше время просто нормальную жизнь. Нормальную жизнь, понимаете? Потому что живем как скоты. Простите меня за это выражение. Как скоты живем. Почему? Потому что пока человек не перестанет питаться продуктами насилия над животными, питаться тем, что забирает у них жизни, тонкое тело его, психическое тело, никогда не будет способным жить в атмосфере любви. Когда человек питается мясом, то вот этот лимбический мозг, он сразу и напрягает его на самооборону. Все, то есть человек не может расслабиться. Первый вот этот вот эффект вегетарианства, люди, когда месяц не едят мясо, они говорят, что-то как-то легко стало. Столько было проблем, и как будто их нет, ты ходишь, как будто все классно. И когда опрос проводили, кто такой вегетарианец, людей спрашивали. Они говорят, это ли человек не от мира сего, он немножко такой оптимистичный, такой легкого поведения, худощавый такой. Ну, все описывают вот такие вот качества, такой жизнерадостный, худощавый, не от мира сего такой. Я похож на вегетарианца, нет? Потому что я уже вегетарианцем 25 лет. Знаете, уже не похож. Это то, что принял уже весь мир. В Америке считается, есть мясо – это отстой. Курить вообще выгоняют с работы. Если узнали в Лос-Анджелесе, если узнали, что ты куришь, тебя выгоняют с работы. Неперспективный человек. То же самое пить – это отстой, понимаете? Все прогрессивное человечество уже знает, что так надо жить, кроме России. Мы продолжаем пичкать всех мясом, думая, что это здоровый образ жизни. Уже все главные ведущие диетологи страны, я был на передаче по холестерину, собрались главные корифеи питания. У меня был только один вопрос. Мне все равно было эта передача по холестерину. Мне было важно понять их отношение к мясу. Поэтому я как бы зарядил всех. Я взял как бы эту тему так, опа, подколол, и сразу все как бы возбудились и начали обсуждать. Главный диетолог страны прямо сказал, красное мясо – главный канцероген. А тот, который возглавляет здоровый образ жизни в России, он посмотрел на него, говорит, что ж теперь шашлыки не есть, что ли? Вот тебе здоровый образ жизни. Понимаете? невежество на таком уровне находится, тогда о чем говорить вообще? Да?
Скажите, а вот тогда курица, это тоже уже исключение?
Я когда в Киеве лекции читал по здоровью, по здоровому питанию, прочитал, 2 месяца читал лекции, и одна женщина встала и говорит: Олег Геннадьевич, ну, говорит, мясо, понятно, не надо есть там. Ну, сало-то это же не мясо. Она говорит, ну да, рак развивается, но сало это же не мясо. И так как понимаете, когда человек к чему-то сильно привязан психически, а почему человек любит что-то есть? Потому что на это есть причина. Он привык жить в рамках этой энергии, этой энергетической системы, которой он пользуется. И поэтому, ну как бы сама мысль, что он будет жить без этой энергии, вызывает в нем жуткий страх. Ему кажется, что он что-то потеряет в жизни. Понимаете? То есть она поэтому вскочила такая, ну как бы она к мясу не привязана, она все-таки на Украине живет. Я ей сказал, что сало можно. Весь зал покатился просто, попадал со стульев. И она смотрела везде вот так, и потом ее пробило. Представляете, она от этого смех этот принес, дал ей знания. Все смеялись. И она раз такая села и поняла, что разницы никакой нет. Курицу можно есть. А? Поэтому я говорю, курицу можно есть.
Нет, везде пишут, что мужчин,
а рыба, охотник. Он инстинкт охотника, да? И обезьяны, да? Ой, столько невежества в жизни, мои хорошие. Столько невежества. Я не мужчина, я человек. Человек – это тот, кто знает, что есть, а что не есть. Человек должен отказаться от мясной пищи, иначе уничтожит свою судьбу. Веды говорят, есть только один критерий – пойдешь ты вверх прогрессировать или пойдешь ты вниз. Отказался от пищи и насилия, пойдешь вверх, не отказался, пойдешь вниз. Нет никаких шансов питаться проклятиями и развиваться. Это невозможно. Потому что каждое животное, которое погибло в результате насилия, оно в тонком теле выходит вот так из тела, и оно проклинает того, кто вырвал его из тела. А также это проклятие закладывается в этот продукт, он становится освященным, в кавычках. И дальше уже, кто его съел, тот получает часть этого проклятия. Как можно развиваться, получая проклятие каждый день? То, что я вам сейчас говорю, я это вижу. Я когда в самолете летаю, особенно, мне делать нечего, я наблюдаю. Вот человек берет кусочек мяса, съел, и дальше смотрю, что происходит в его тонком теле. Какие изменения, кто его проклинает. Я даже вижу болезни этого животного, и как его грохнули. И смотрю дальше, что происходит. Смотрю, вот это пошло. Инстинкт хищника. У женщины тоже есть инстинкт хищницы. Или нет? Есть. Так это не женщина, значит. Это недоразвитое существо просто и все. Потому что женщина – это человек. А человек – это звучит гордо. Надо стать человеком, а не хищником. Да?
Насколько важно отслеживать содержание яичного порошка?
Если человек ест мясо, ему не важно содержание яичного порошка, прослеживать продукт. Надо просто какие-то основные вещи в жизни решить для себя. Понимаете?